Народный адвокат.
Сейчас позеленеет наш номер телефона, сейчас позеленеют интерфейс WhatsApp и Viber, которые открыты на моем эфирном компьютере, потому что в нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский, который будет в течение двух ближайших часов отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Напоминаю, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702.
Так, во-первых, я хочу напомнить, что в ближайшую среду День потребителя. «Комсомольская правда» его проводит, и в 15 часов я прибуду опять сюда в эфир отвечать на вопросы граждан по всем юридическим аспектам, с главным таким направлением — права потребителей.
Теперь, как... Это раз.
Это раз. Второе. Значит, как всегда, новости из Государственной Думы, из Московской Думы и так далее. Ну, в Государственной Думе вся кипит по поводу ОСАГО. Тут еще подлил масло в огонь Конституционный суд. И Конституционный суд сказал, что денежки придется брать с виновников торжества. Что это значит? Это значит, если вам 1200-300 выплатили, а ущербу на миллион, подавайте в суд на водителя той машины, который вас ударил. То есть все комментаторы говорят, вот видите, даже Конституционный суд сказал, закон об ОСАГО несовершенен, а его нужно, по сути, ликвидировать. Дальше отложено на 15 число падение гильотины, когда хотят заменить выплаты денежные натуральным ремонтом. Против этого высказался президентский совет по кодификации гражданского законодательства, многие ученые, мы с этим будем бороться, и сказки о том, что автоюристы грабят, не пройдут, все автоюристы идут в суд, а не отмычкой ломают сейфы страховых компаний. Поэтому сказки вы расскажете, господа, кому другому. Председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов просил передать, что он за то, чтобы предоставить собственнику свободу выбора. Хочешь, бери деньгами. И что он также считает, что закон крайне несовершенен. В комитете по законодательству и госстроительству под председательством Павла Владимировича Крашенинникова тоже идет работа по гуманизации. Значит, мы говорили в прошлый раз, что гуманные поправки рассматриваются в закон об адвокатуре. Адвоката с первой стадии впускать везде. И будут сейчас искать альтернативные способы наказания, то есть исправ работы, то есть все, только не тюрьма. Теперь дальше. Ни много ни мало у нас мэр Москвы Сергей Семенович Собянин вместе со своими заместителями посетил Государственную Думу в кое-веки. Все пришли. А на какую тему? Вносить поправки в жилищное, гражданское, земельное законодательство в связи с точкой зрения президента, что пятиэтажки нужно сносить и нечего делать в них капремонт. Нас уже завалили письмами и звонками, и люди, значит так, обеспокоены такими словами, что размер новых пятиэтажек, даже в «Комсомольской правде», первая полоса начиналась вчера, что ли, материалом, новые пятиэтажки будут на 20% больше. И люди мне говорят, а ты, говорит, приди в «Комсомольскую правду» и посчитай. 44 метра – это двушка маленькая хрущевская. Если к ней добавить 20%, это будет 9 метров. Это будет 53 метра совсем. Это мало. А вот я сейчас хожу по домам, мои избиратели живут, они переехали из хрущевок 10 лет назад. Так вот, я вам расскажу, какие там дома, так называемые стартовые. Там однушка 38-42, двушка там 58-62, а трешки колеблются от 35 до 90. Поэтому, да, и кухни везде 10, 11, а в трешках и 12 метров. Поэтому люди крайне просят, чтобы все-таки было не 20%, а 30-40 больше. Хотя мне скажут, вам легко тут сидеть говорить, а это, перемножьте, это триллионы государственных денег. Но для меня на первом месте слова президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Что он сказал? Он сказал: уважаемый Сергей Семенович, идея хорошая, но наша задача, во-первых, улучшить жилищные условия россиян, улучшить, а не давать один в один. И второе, чтобы только остаться в своем районе. А уже некоторые чиновники говорят, ну, в своем или соседнем. Ну, вот соседнее, вот представьте себе, я депутат от Западного округа. Тропарева и Очакова, они находятся по эту сторону дороги, а Солнцево и Новопеределкино уже, что называется, по ту сторону дороги. Никто туда не захочет ехать. Поэтому я сейчас срочно пишу брошюрку «Если дом идет на слом». И мы будем отстаивать в Госдуме точку зрения, чтобы побольше метров давали. Тем более нам что говорят? Дома-то будут стоять 100, а то и 150 лет, и прекрасно. Значит, чуточек больше дайте людям метров. В Западном округе, о котором мы всегда говорим, откуда я депутат, идет уже аллейки чистят, уже снег стаял, мусор с травы забирают. Западный округ самый чистый, и Раменки район самый чистый в Западном округе. Вот вам все новости. Теперь, уважаемые ведущие, будем отвечать на письма, пачка у меня лежит на столе.
Ну, как всегда, мы будем ротировать, что называется, источники информации. Да. Давайте с писем начнем.
Давайте
все-таки
начнем.
Долго шли письма. Да. Давайте.
Значит, вот письмо, очень пожилая женщина, Строчкова Любовь Николаевна, пожилая женщина, Ликино Дулева, Московская область. Ну, значит, она сделала типичный вариант. Она совершила ренту, договор пожизненного содержания, а договор, это ей повезло, редчайший случай, что договор ренты расторгли без судебных тяжб. Значит, и она говорит, что же мне теперь делать, прошу вас, стоит ли мне волноваться по вопросу ко мне вместо себя. Значит, я из передачи в передачу говорю, господа,
в чем Леонид Ильич, обозначьте, в чем суть
редчайший
проблемы.
Что мне делать? Ей повезло 1% на 100. Ей разломали договор ренты тогда, когда племянница перестала ходить и помогать. Вот суть. Ренту делать не надо.
То есть договор ренты был заключен с племянницей?
Да, а племянница не помогала, денег не давала, продукты не носила. В общем, это типичный вариант. Второе письмо. Из города Ижевска Василиса Гарифовна Габидулина. Дочь взяла кредит. Вот тут описывается долго кредит, кредит, кредит. И все-таки судья пошел навстречу и сказал, что судебный приказ отменен, срок исковой давности прошел 3 года. 3 года 8 месяцев судья отменил. Поэтому держитесь, не платите и никогда кредитов больше не берите. Вот ответ простой. Следующее письмо читаю. Следующее письмо читаю. Прокоповская Валентина Ильинична ответить на мой вопрос. 78 лет, ветеран труда. А. Ей перестали давать льготу по оплате капремонта. А почему?
На каком основании?
А потому что она перестала быть собственником квартиры, поменялась зятем.
Так.
Все. Тут я ничем помочь не могу, и «Комсомольская правда» помочь не может. Взносы на капремонт берутся с собственника, и льготы берутся с собственника. Судя по письму, зятю присылают на квартиру присылают на имя зятя, а он не ветеран, и поэтому льгот нету.
А вот. В квартире проживает, получается, эта женщина.
А она... получается, что проживает она, судя по всему. Ну
тогда, если зять, простите, то сообщайте зять, если он теперь собственник жилья, пусть будет добр и платит взносы на капремонт.
Мой опыт показывает, что в одном случае делаются стариками родственный обмен, в другом случае выжимают завещание, в третьем случае ренту, то есть уже собственник вы, а она с пожизненной. И, как правило, не помогают, только документ получить. Что нам? Три секунды.
Три секунды. Продолжим через несколько минут.
Адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В 16.17 в нашей студии народный адвокат Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, я знаю, что у вас еще одно письмо осталось.
Одно письмо осталось, но это безобразие. Хлопцев Михаил Кузьмич, Москва, проезд Шакальского. Ветеран войны и труда, 89 лет, инвалид первой группы. С 90-го года земельный участок, 14 соток в деревне Можайского района. Платил налоги через сельсовет, затем предоставил справку об инвалидности, сельсовет был освобожден от налогов. Вдруг получаю от судебных приставов. Короче, судья его протест удовлетворил и освободил от налога. То есть судья учел, что он ветеран войны и инвалид. А налоговая инспекция, которая находится в городе Руза почему-то, прислала грозное письмо и обязывает заплатить налог уже за 5 лет. Ничего не платить, но послать письмо в налоговую и написать, как нам написали, что инвалид первой группы, ветеран войны и труда, ксерокопии документов и ксерокопию бумаги из суда. Если они будут еще вот так к вам относиться, значит, нам еще раз звоните или пришлите письмо. Но видите, пишут очень многие наши слушатели, что мы вынуждены писать, уважаемый ведущий, а дозвониться к вам не можем. Вот у нас все письма на этом на сегодня.
Ну, дозвониться, в принципе, сложно, Леонид Ильич. Вы знаете, сколько тысяч звонков, а зачастую и десятков тысяч звонков фиксирует наш телефонный аппарат. Мы же не можем чисто... физически, уж простите, вывести все эти звонки в эфир. Да. Поэтому пишите WhatsApp и Viber 967-200-97-02. Вот давайте мы с сложного такого кейса нашу программу начнем сегодня. Ситуация следующая, пишет Оксана.
Так.
Трехкомнатная квартира, 4 доли. Один из собственников, ну, то есть владелец одной из долей, должник. По решению суда у него из пенсии вычитают 50% или 30%. Судебный пристав арестовал всю квартиру, а не долю должника. Произведена госрегистрация запрета на совершение действия по регистрации на квартиру в целом, а не на долю должника. Как снять ограничения на регистрацию определенных действий со своими долями с собственников оставшихся трех долей?
Как дважды два? Только, скажем так, сначала самое спокойное, написать судебному приставу заявление. Ваши действия не обоснованы. Должник имеет 1/4. За него страдать 3/4 не должны. Прошу снять арест на всю квартиру. Если он отказывает, идти в суд, и решение будет в пользу гражданина. Другие за него не отвечают.
Хорошо, а в данном случае, вот наш слушатель спрашивает, можно ли привлечь к ответственности пристава за такое решение?
Его можно привлечь, если умысел у него есть. А он скажет, вот я так понимаю, понимаете? А вот судья выносит...
А пристав может вообще принимать решение по своему усмотрению, настолько хорошо знает юриспруденцию?
Вот он считает,
или он делает только то, что суд ему скажет?
Он скажет, судебный пристав исполняет решение суда... Или же он считает, что меры обеспечения должны быть наложены на всю квартиру. Он так считает. А его скажите, уважаемый товарищ, а вот судья принимает решение районного суда. Потом принимает решение горсуд. А Верховный суд отменяет. Ну, так он толкует по-другому. Это не значит, что судья малограмотная или она взятку взяла. Вот ее понимание вопроса такое. Вот сейчас у нас дело, да? Мы всю жизнь считали, уважаемые ведущие, что в кооперативном доме одна квартира, один голос.
Так,
на верно. Собрании. А наши оппоненты, вот в одном деле, улица 26 комиссаров в нашем любимом Западном округе, сказали, а если три собственника в квартире, каждый член кооператива, мы им говорим, так не пойдет. Вот уже дело сейчас у нас поехало в городской суд. Ну так что, судья плохая? Нет, это ее два понимания вопроса. Одна точка зрения, один человек.
Один голос.
А другая точка зрения, даже если 10 долей в квартире, все 10 могут быть членами кооператива.
Будем. Но голосуют-то они только в пределах своих квадратных метров, которые они владеют.
Нет, тут вы, уважаемый ведущий, смотрите, в ТСЖ голосуют в пределах своих метров.
Так.
А в кооперативе голосуют или долями, или квартирой. Тут разница, тут это надо тонко понимать.
Ну, вот, слушайте, неужели закон не имеет какой-то четкой трактовки одной?
Не имеет. Есть очень много спорных вопросов, для чего и существует Верховный суд, а по особо важному же видим разъяснение пленума Верховного суда. Больше того, мы видим разъяснение Конституционного суда. Вот мы с чего начали передачу? С Конституционного суда по ОСАГО.
Закончим Верховным судом. Леонид Дмитриевич, вот еще один интересный случай. Так. Я, мама и брат живем в двухкомнатной квартире. Она в собственности у мамы и вот у брата в равных долях.
Понятно.
А брат инвалид детства, недееспособный. Мама его опекун. Так. Стоит ли маме писать завещание в мою пользу или по закону все равно часть ее доли в любом случае достанется брату, даже несмотря на завещание в мою пользу.
Она мыслит правильно. Так. Если человек инвалид или пенсионер и туда-сюда, все равно часть достанется ему. Но завещание писать нужно. Надо делить вопрос. Потому что, чтобы часть доли досталась, нужно судиться. Судиться, судя по всему, возможности нету. Пусть мама пишет на того, кого считает нужным.
Так, понятно. Леонид Дмитриевич, могу ли я после развода отобрать у бывшей жены свою, внимание, я с таким случаем встречаюсь впервые, фамилию отобрать?
Нет, не можете.
Опа.
Это ее право оставить фамилию, которая была в браке. Она же была Иванова, допустим, стала Петрова, да?
Так.
Это ее право снова стать Ивановой или остаться по мужу Петровой. Не получится.
Интереснейшая история, правда. Я не совсем понимаю, а неужели вот ненависть такая, что даже фамилию оставлять не хочется? Ну,
а представляете себе, человек, известный военачальник. А вот вспомните, я вам напомню фильм из кадра, кадры из фильма,
да.
«Жуков»,
так.
Многосерийный. Он ей говорит, все, твоё, квартира, все. Я с тобой развожусь, уже успокойся. Я буду жениться на другой, докторше. Ее спрашивает завзакса, вы фамилию оставите мужа или вам вернуть, сейчас оформим, вашу девичью фамилию? Она отвечает, я была и умру Жуковой.
Все, хорошая иллюстрация. Вопрос, законно ли идет сбор денег с родителей в школу ежегодно по 5000 рублей на одного учащегося, трактуя тем, что на рабочей тетради теперь уже современным учебникам и на нужды класса при бесплатном обучении, там, согласно Конституции Российской Федерации.
Делим вопрос на юридический, организационный и психологический. Первое. Любые поборы незаконны. Второе. Приведу пример денег законных. Дети идут в театр, в кино, на экскурсию, в музей. Нужно оплатить автобус, билеты. Школа за это платить не обязана. Им просто говорят, как бы принудительно. Вы должны, я помню, мне писали в дневник, принести завтра 10 копеек на...
пирожок.
На детский этот спектакль или там что-то. Можно не платить, и ваш ребенок не поедет. А вот на ремонт, на это, ну и сейчас их начать проверять, они скажут, да помилуйте. Мы просто предлагаем, у нас стены пообветшали, а ремонт у нас через 2 года по плану. Мы просто родителей просим.
Прекрасно, Леонид Ильич, вопрос. Может ли родительский коллектив подать в суд на управление образования? У нас упала лампочка, которая сигнализирует о том, что микрофоны горят. Но микрофоны горят, несмотря на падение любой лампочки.
Так.
А могут ли родители подать в суд на учебное заведение или на управление образования муниципальное, заявляя о том, что состояние, в котором находится класс, которому там 2 года осталось для ремонта, не позволяет обеспечивать нормальные образовательные процессы, тем самым нарушается право детей на образование.
Не надо подавать
бесплатно
в суд.
Почему?
Достаточно прийти к директрисе.
С автоматом. Это мы знаем.
И сказать, уважаемая Марья Ивановна, Татьяна Петровна, завязывай по-хорошему. Если она знает, что ответит? Вот если мы с вами сейчас пойдем.
Что?
Да я же только хочу как лучше. Ведь школа работает для детей. Я что, у себя на даче хочу красить забор? Это же школа, она же для детей работает. Я для кого прошу? У меня денег нету. Если не нравится, приводите аудитора, я вам покажу. Я все, что можно было, израсходовала. Вот видите, эти цветы купила школа, а вот эти цветы купили родители другого класса. Поэтому, но если на нее написать прокурору, будет жуткий скандал. Однако, я из передачи в передачу говорю, что трудовые споры в учреждении между взрослыми и споры между взрослыми в школе носят психологический характер. Все будет вымещаться на человеке, в данном случае на ребенке. Он будет знать на 5, а ему поставят 3.
Ну, это, конечно, чудовищная история.
Его не пустят на
ребенка. Продолжим через несколько минут.
Хорошо.
Адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Вот адвокат сидит передо мной, вот народ, который дозванивается по номеру 8 800 200 ровно 9702 или дописывается по номерам 967 200 ровно 9702, точнее номер 1, а каналу связи 2, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Кстати, о школе, Леонид Дмитриевич. Меня всегда удивляло, вы говорите, там, походы в театр, в музей, это уже за деньги родителей. Простите, а это разве не может быть частью образовательной программы?
Нет,
на мой взгляд,
это должно быть частью образовательной программы. Должно, это второй вопрос. Значит, я помню, я в школе был, привозили какой-то проектор ржавенький, показывали в школе фильм. Это было бесплатно. Бывало, артисты приезжали в школу и тоже с детей ничего не брали.
Ржавенькие?
Проектор?
Артисты.
Нет, ну, какие могли, какая филармония прислала. А куда-то ехать-то? Но надо же бы, понимаете, они говорят неправильно. Вот если бы они сказали, господа, это дело добровольное, взываем к вашему сознанию, это же ваши дети, пусть школа будет более чистой, давайте лишний раз покрасим, давайте лишний раз побелим. Может быть, неумело фразу строит, но... Еще раз говорю, и в школе, и в техникуме, и в вузе, и в аспирантуре, и в докторантуре война с преподавательским составом ведет к нехорошим оценкам.
Ну так это же надо, это же можно оспаривать.
Нет, значит,
и
или,
выводить на
или всю жизнь
чистую
положить,
воду преподавателя.
Или всю жизнь положить на оспаривание, или, ведь легче проще сказать. У нашей семьи сейчас тяжелое положение, мы не можем дать. В другой раз дадим.
Мы не можем дать так мало, нет таких купюр, просто маленьких.
Ну, у нас нету сейчас. Поэтому очень тяжелый вопрос. Плюс власть, она развращает очень многие директора школ, себя мнят удельными князьками, и с ними очень тяжело говорить.
Леонид Дмитриевич, очень интересный вопрос, на мой взгляд.
Так.
Да, я признаюсь, я подбираю, во-первых, вопросы интересные, интересные случаи, а во-вторых, написанные как можно более четко, коротко и емко, чтобы уважаемому Леониду Дмитриевичу было понятно. Быстрее, чтобы схватывалась суть. Итак, так. Решением суда в доме определен порядок пользования. Если умрет один из сособственников, наследники должны будут соблюдать уже установленный порядок пользования или снова могут обращаться в суд по поводу определения порядка пользования?
Порядок определен по долям. Должны. Вот у вас 1/4 доли, вам веранда и комната. Да, а наследники должны будут соблюдать.
Угу. Хорошо. В браке куплена квартира, оформлена в долях по 1/2. Можно ли через суд забрать долю супруга, прекратив его право собственности?
Нет, нельзя. Мы из передачи в передачу говорим. Все, что в браке нажито...
В браке остается.
Пополам. Более того, я ваш вопрос трансформирую. А если все на мужа? А если в другом случае все на жену? Все равно напополам.
То есть, а хорошо, а вы же мне говорили, что если, например, там муж или супруга, наоборот, докажут, что квартира приобреталась на их деньги, без финансовых вложений...
О, это исключение из правил. Вот если докажут, бабушка подарила, перерасчет, это долгий суд, клочок вырвут.
То есть не половину, а только клочок?
Нет. Например, вся квартира – это 100%. 20% вычтут. А вот оставшиеся 80 поделят пополам. В итоге у одного супруга будет 40, у другого 60.
То есть, получается, сам факт брака все равно, по сути, гарантирует хоть какой-то клочок.
Конечно,
даже если ни копейки один из супругов не платил.
Да, в 90 случаях. И став, суд уже давно разбирал. Один муж сказал, я всю жизнь работал, я генерал. Вот справочки о моей зарплате, о добавках, там, о льготах. А жена всю жизнь не работала. Ему сказали, что каждый супруг, это такое знаменитое, вносит свою лепту. И то, что женщина моет посуду, воспитывает детей, стирает, это ее вклад, поэтому пополам.
Не поспоришь. Так, вот они пошли вопросики. Та, сдаю
квартиру... А у нас живых людей что, не видать?
А вам, простите, живые люди пишут, Леонид Дмитриевич. Это то же самое, что и телефонные звонки.
Хорошо.
Сдаю квартиру. Обязательно ли при сдаче декларации... предоставлять договор аренды? То есть можно ли сдавать... Второй вопрос, да. Можно ли сдавать квартиру в аренду без письменного договора?
Минуточку. Значит, у нас преследуется не наличие или отсутствие договора, а получение денег и утаивание денег от налогообложения.
Уклонение от уплаты налогов, проще говоря.
Но... некоторые сверхнепорядочные сотрудники скажут, вот вы пишете 20 тысяч рублей в месяц, вы сдаете маленькую квартиру, а мы вам не верим, а может быть вы имеете 50, давайте договор. Поэтому моя мысль такая, или вообще никому ничего не говорим и, так сказать, уходим в подполье.
Либо все по-честному.
Либо договор, приговор и так далее.
Так, давайте примем телефонный звонок, а то уличат меня в, так сказать, в нарушении прав звонящих. Нина Петровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем.
Я хочу задать вопрос по межеванию земельного участка.
Так.
Что это такое? Вот у нас, например, есть и кадастровый план земельного участка, и написано, площадь земельного участка соответствует материалам межевания.
Ну так все у вас
заставляют... заставляет делать какое-то межевание.
Минуточку, хотя у вас уже межевание проведено, все, уже успокойтесь. Главный вопрос мне скажите. Да. У вас свидетельство о праве собственности на участок есть?
Есть.
Какого цвета? Зелененькое? Вот это... Красненькое?
По-моему, зелененькое.
Все. Значит, у вас есть два важнейших документа. Запомните, у каждого дачника должно быть три документа. Первое. Нет, четыре документа. Два на дом, два на землю. На дом – свидетельство о праве собственности на дом. Второе – кадастровый паспорт дома, где описано первый этаж 50 метров, второй этаж 40 метров, там верандочка 20 метров и так далее. И два документа на землю. Кадастровый паспорт земли и свидетельство о праве собственности на землю. У вас все в порядке, не волнуйтесь. Многие люди базарят, не дают дышать спокойно другим людям. Уже все, солнце припекло, пора сеять там картошку, морковку, все.
и прочую брюку.
Да.
Так, вот что интересно. Давайте еще один телефонный звонок, потом интересно из WhatsApp и Viber. Марина, здравствуйте. Марина, прошу вас.
Алло.
Да, да, Марина, пожалуйста.
Сергей Дмитриевич.
Да.
Здравствуйте, это Даутов и вместо Марины комиссар здесь Ижевска беспокоит вас.
Так.
У меня такой вопрос.
Так.
В 2011 году я стал инвалидом первой группы.
Так.
А в 2016 году исполнилось мне 80 лет.
Так.
Обычно в связи с 80-летием пенсия добавляет энную сумму.
Так.
А мне вот уже полтора года ничего не добавили. Правильно ли это?
Одну секунду. А вы им письма написали?
А куда писать письма?
Как? В пенсионный... Город какой? Ижевск?
Ижевск.
В пенсионный фонд города Ижевска. Мне такого-то числа исполнилось 80 лет. Где моя добавка к пенсии?
А вот этот нужно и писать, да?
Пенсионный Конечно, фонд. Писать. Но я заранее знаю их хитрый ответ. Вам какой? Идет... Две добавки мы дать не можем. Вам по инвалидности идет добавка, а две мы не дадим. Но все равно пишите.
А какая? Две добавки. Одна добавка какая? Непонятно.
А вы по инвалидности что-то имеете?
Ну, по инвалидности, вот когда мне первую группу дали, какую-то сумму денег дали.
Все. Вот они будут на это ссылаться. Я еще раз говорю, напишите в пенсионный фонд города, где вы живете. Ижевск, значит, Ижевск. Получите ответ и нам звоните через месяца полтора. Все. Дальше.
Сергей пишет, 171 ФЗ называет алкоголь пищей. Согласно многим исследованиям, нормативам и практике, алкоголь – это яд. Каков реальный механизм изменения федеральных законов? То есть нужно изменить 171 ФЗ и перестать считать алкоголь пищей, заявляет наш слушатель Сергей.
Обратиться в Комитет по охране здоровья.
Госдумы Российской Федерации.
Найти депутата, который встанет на вашу точку зрения. Подсунуть ему готовую папку, проект закона, аналитическая записка. И глядишь, что-нибудь станет реальностью. Запомните, депутаты не могут быть в одном лице дипломатами, военными, оперативниками, судьями, экологами и так далее. При каждом комитете Госдумы работает экспертный совет, где сидят крупнейшие ученые. И поэтому это не зазорно, это правильно, когда депутат работает рука об руку с крупнейшими специалистами. И в администрации президента пишут аналитические записки. Это такие глубина исследования. Это не зазорно. Поэтому ищите, предлагайте, используйте прессу, отловите нашего ведущего в промежутках, пусть он сделает передачу на эту тему, и будет у вас победа.
С нами, естественно, конечно, мы прямо сейчас победим. Я, между прочим, не шучу.
Так,
Леонид Дмитриевич, вот очень интересный, опять же, простите за англицизм, кейс, как принято сейчас, как модно говорить. Так. Когда перестанет модно, перестанем говорить. В 2013 году оформлял приватизацию квартиры на троих: жена, дочь, я. Составили договор, оплатили, видимо, пошлину 2800 рублей. Но по семейным обстоятельствам довести дело до конца не получилось, то бишь не приватизировали квартиру. Она осталась в найме. С женой сейчас разведен, она выписалась. В этом году вновь решил приватизировать квартиру на дочь и себя. Но за расторжение того договора требуют 1200, за новый договор 1600. Правомерно ли?
Да вы должны перекреститься. Естественно, расторжение договора — госпошлина.
Угу.
Но, а еще раз расторжение — снова госпошлина. А еще раз приватизация.
Заключение договора, да, соответственно.
Поэтому перекреститесь, что вам не сказали, что условия изменились, и вали отсюда. Перекреститесь, что президент сказал всем желающим приватизация. Если бы не слова президента недавно, у вас бы ничего не получилось.
То есть, по сути... Уважаемый слушатель, вам нужно заплатить 2000, еще 2800 рублей, и вы станете обладателем квартиры,
да,
своей.
Да.
Это, доложу я вам, не самая большая сумма.
Да.
Если строительство дома для индивидуального проживания на земле ИЖС начато без получения разрешения на это строительство, можно ли и как узаконить строение, если нормы строительства не нарушены?
Конечно, никто не знает, когда вы начали. Когда вам архитектура и другие службы, пожарный надзор, санитарный, дают согласование, они не знают, трава у вас растет, или уже котлован вы, или же на 1 метр подняли стены. Поэтому вы идете, заказываете в проектной организации проект. Эти же черти из проектной организации за ваши деньги ходят и берут согласование. И все. А потом вы строите дом не за 2 года, а за 2 месяца.
А вот у нас очень хорошая история. Давайте я быстренько расскажу. Видимо, папе не нравится жена сына. У меня единственный сын, женат. Если я напишу завещание на сына и передам ему квартиру, невестка тоже сможет на квартиру претендовать, спрашивает наш слушатель.
Ну, мы же это обсуждали.
Сможет.
Нет, не сможет, потому что это не нажито в браке, а получено от родителей.
Так вы же сами сказали, что если в браке, то хоть чуть-чуть, но отщипнет.
Нажито. Нажито.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Вот интересный вопрос. Он, к сожалению, без подробностей каких-либо, поэтому я попрошу Константина из Урала, с Урала, простите, написать поподробнее. Законно ли, что чиновники в Екатеринбурге хотят украсть у собственников домов спецсчет? Видимо, имеется в виду спецсчет, на котором сохраняются деньги на капремонт, потому что
да,
по закону...
Да, но непонятно, как они хотят его украсть.
Константин, напишите, пожалуйста, что вы имеете в виду. История потенциально интересная. Поэтому, пожалуйста, поподробнее. Привет из далекого Барнаула, привет и тебе, далекий, но очень близкий при этом Барнаул. Вот недавно общался с губернатором Алтайского края, ему тоже привет передам Александру Богдановичу Карлину. Александр, здравствуйте. Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Слушаем, алло. Слушаем.
Здравствуйте, Самара, Александр.
Так.
Спасибо за содержательную актуальную программу. Леонид Ильич, вопрос. Дом 9-этажный, 72 квартиры, зарегистрировано 144 человека. Провели собрание, 21 человек.
Стоп, дом-то какой, муниципальный, кооперативный?
Муниципальный, да, квартиры...
Сколько квартир?
72.
Так.
Зарегистрировано 144 человека. Активная часть жильцов 21. Собрались, провели собрание. Первый вопрос – отказ от управляющей компании. Второй вопрос – переход в другую. Соответственно, 18 человек проголосовали. Ну, необоснован, так будем, отказ от одной компании, переход в другую, в которую компании хотят перейти.
Я понял, понял, вы не продолжаете. Значит, для того, чтобы перейти в другую компанию, нужно...
Закон или это?
Нет, конечно, нужно 51% собственников. Понятно? Собственников. Значит, если квартира напополам муж и жена, то уже нужно 2 подписи. Что такое 21, когда в доме сколько-то 100 квартир? Это незаконно. Дальше?
Все. Дальше все. Давайте теперь вот интересно. У нас не было еще ни одного трудового спора. Вот, пожалуйста, нам прислали сообщение. Напомню, номер телефона 967-200-9702. Это для сообщений в WhatsApp и Viber. 8-800-200-9702. Это телефон прямого эфира. При увольнении мне не выдали зарплату. Сказали, что заплатят через 1.5 месяца. Я обратился в трудовую инспекцию, где мне ответили, что так как я уволен, это называется трудовым спором. И трудовая инспекция этим не занимается. Предложили обратиться в суд. Провалит трудовая инспекция.
Ну, напополам, опять-таки, толкование. С одной стороны, трудовой спор. Давай делай. А с другой стороны, нет, вы уже уволились. Мы занимаемся правами только тех, кто работает. Заставить вы ее не сможете. Подавать в суд на трудовую инспекцию глупо, поэтому только судиться.
Константин с Урала написал, в газетах, видимо, местных пишут, да, что спецсчет чиновники хотят забрать и перевести всех в общий областной котел. Мы в ярости.
Нет, это незаконно. Спецсчет, если жители открыли...
То есть региональные власти не могут самостоятельно принять это решение?
Не могут, пишите прокурору...
Константин, не переживайте.
Вот этой области.
Так, прекрасно, прекрасно. Что у нас? Вот, вот что-то еще было интересное. А, добрый день. Как вступить в наследство после смерти отца? Я и сестра не прописаны в квартире. Мама с отцом развелись в 70-х, но всю жизнь жили вместе. Квартира кооперативная. На отца могут ли нас лишить наследства?
Не могут лишить наследства. Наследство в любом случае ваше. Другой вопрос. Что, судя по всему, квартира была куплена в браке, поэтому вам скажут, половина матери, половина отца. А вот от половины отца каждому под, теперь смотрим, кто наследник. Мать уже развелась, значит, вы. Значит, вы получите по 1/4 доли квартиры.
Все, ответ, по-моему, ясен совершенно. Живем в частном доме. Дом стоит на меже вместо забора. Так строил дед много лет назад. Так было решено с соседом. Документы в порядке. Сейчас дом требует ремонта, точнее, стена. Посыпалась кладка и пошла трещина. Есть опасения, но соседка не пускает к себе на территорию, чтобы произвести ремонт, мотивируя это тем, что это ее частная собственность, ну, то бишь территория, земля. Я предлагал ей и деньги, и ремонт во дворе, и какой-нибудь договор составить, и на жалость давил, непробиваемая. Что делать? Могу не сдержаться и поругаться с ней, но чувствую, что пока не стоит, пишет Александр из Ростова-на-Дону.
Значит, он к нам подъезжает как психологом и парапсихологом. Значит,
мы с вами пара психологов, да.
Да. На это я хочу сказать. Жуков и Тимошенко ездили к Сталину 5 раз в день в июне 41-го. Надо, 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 мобилизация, война, вот гитлеровские танки. Он, нет, 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 не, не надо, не надо, вдруг спугнем, а вдруг обойдется. Значит, мне совершенно очевидно, что не обойдется. Вот я смотрел фильм про Екатерину по телевизору. Она коротко сказала.
И вы смотрели, да.
Да, и она коротко сказала, все, война. Корабли перебросить из Балтийского флота в Черноморский и атаковать противника. Потом ей доложили, враг побежден. И войсками флотоводцев, и войсками Суворова. Все, товарищ, война. Значит, вариантов у вас два. Первое, идете силой. Второе – через суд. И так сложно. А третий вариант – дом будет рушиться дальше. А четвертый вариант – продать свою долю ей же и купить себе что-то новое.
Слушайте, то есть получается, что не стоит, главный вывод, не стоит таким образом строить дом, чтобы его стена находилась на
надо
границе
заранее, когда
участка
покупаешь
вдруг
или что-то. Но иногда, понимаете, иногда люди опростоволосились. Взяли, купили четвертушку дома, половину дома. А иногда был дом. Мать с отцом, пожилые люди, умерли в 95 лет. А сестры и братья начали между собой грызться. Вот такая ситуация образовалась. Я говорю всегда. Купили дом, получили в наследство. Первым делом за последние деньги мощнейший забор. Все. Чтобы сразу было видно и правлению дачного кооператива, и сельсовету, и участковому. Вот как. Беспечность ведет к тому, что мы сегодня имеем.
Леонид Дмитриевич, вот пришел дополнительный вопрос от человека, который писал про индивидуальное проживание на земле и начало строительства без согласования. Вы сказали, так, что если никто не знает, строите вообще.
Так.
В продолжение вопроса. Если службы узнают, что строительство начато и, собственно, и проведут выезд на место возведения дома или по Google картам увидят, на которых видно мое недостроенное сооружение, что будет?
Да ничего не то будет. Есть... Во-первых, надо строить, начинать с чего опять? Мы только что говорили, да?
Так.
Забора. Если у вас забор 120 сантиметров, штакетник или сетка рабица, конечно, он на велосипеде поедет в сельпо за хлебом и увидит. А если у вас 3-метровый забор сплошной, и овчарка бегает, он не увидит.
По забору овчарка бегает.
Ну, и изнутри, конечно, изнутри. Или там еще что побольше овчарки. Все. Ну, даже это, вы, чтобы наложить штраф, нужно вызвать. Чтобы вызвать, нужно прислать повестку под расписку. Хозяин, хозяин, открывай. А ты не идешь, собака бегает, а ты не идешь. Запомните главные правила, которые я годами говорю. мы никого не оскорбляем, мы никого не трогаем. Но это право гражданина не открывать дверь в квартиру, не открывать калитку дачного участка. Не открывай. Это был единственный случай, который вошел в судебную практику. В начале 90-х годов в Щелковском суде была судья Морозова. Это все программы вышли. Она пыталась перелезть через забор и мягким местом уселась на колючку. И ни туда, и ни сюда.
Через свой забор, простите? Я не помню.
Нет, чужой забор. Пыталась перелезть через забор к участникам процесса.
Судья.
Да.
Так хотела справедливое решение принять,
фонтом,
видимо.
С фонтом, да. Да. Вот. И, значит, вышли все центральные газеты. Судья верхом на заборе, просто верхом на заборе. Межа раздора. Ой, что творилось. Уже все забыли о том, что соседи какую-то несчастную сотку, 1/10 сотки делили. Всю эту судью, юбка задралась, коленки судьи. Боже мой, сколько вышло фелетонов. Поэтому никто ломают забор, когда террористы засели и отстреливаются. Вот тогда бронетранспортерам ломают забор. А в 99 случаях из 100 гражданский спор никто не полезет.
Так, понятно. Сколько у нас до конца эфира осталось? У нас минута. Офицер пишет, видимо, коротко и ясно. Квартиру взяли в военную ипотеку. Развод. Можно его сейчас делить, то есть квартиру, или нельзя? Спасибо.
Опять. Все имущество супругов, взятое в браке, напополам. Будете делить квартиру и синхронно выплачивать долги. Вы же у кого-то взяли деньги в банке где-то?
Да, естественно, если это ипотека.
Так, перерыв?
Перерыв. Через несколько минут мы вернемся в студию. Большой выпуск новостей. Пожалуйста, не пропустите. Все самое главное, что происходит в стране и в мире. Я напоминаю, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. По WhatsApp и Viber можно писать на номер 967 200 ровно 9702. Вопросов огромное количество. Выбираем самые интересные, самые четко сформулированные вопросы. Самые ясные. Да, и так будет всегда и с каждым. Это «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Видимо, прослушал наш... человек не подписался. Вот мы задавали уже ваш вопрос Леониду Ольшанскому по поводу расторжения договора и заключения нового договора. Точнее, уплаты пошлины, да, за приватизацию жилья.
Да.
Придется платить, придется. Вот если коротко, платить придется, зато вы станете владельцем квартиры. Это все правомерно. Так, давайте телефонный звоночек примем от Татьяны. Нет, Татьяна уже нет с нами. Ирина присоединяется. Ирина, здравствуйте.
Ага, здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, скажите, пожалуйста, у нас совместная собственность на приватизированную квартиру на 4 человек.
Ну?
Семья, 4 человек.
Так.
В жизни всякое бывает. Вдруг из нас кто-то уходит, умирает.
Так.
Вот эта собственность, как она переходит совместно?
Сначала надо будет делить эту собственность и указать, что у каждого 1/4. Это простое решение будет. А потом вот эту 1/4 будут смотреть, кому же достанется.
А делить ее как? При жизни или уже потом?
Ну, если остаться, у вас, допустим, свидетельство без определения долей?
Да, без определения долей.
Значит, надо идти к нотариусу и писать соглашение об определении долей, что у каждого 1/4.
Это нотариус нам определяет.
Да, а у вас кто? Жена, это муж и двое детей?
Да, да, жена, муж, да, моя дочь и внук.
И все входят в приватизацию?
Да, да, это в...
Значит, если кто-то из вас уходит, то внуку ничего, кроме своей, а мужу и дочери вашу часть одну треть пополам, то есть по 1/6.
Понятно.
А вот если мать этого маленького ребенка скончается, тогда ее часть равными долями ее родителям и ее сыну.
Спасибо, Леонид Дмитриевич. Вот очень интересная история. Так. Из Хакасии она к нам прилетела посредством связи телефонической. Огород в деревне. Когда-то разрешил соседу проезжать по своему участку, выделил ему место для проезда 6 метров. 6 метров ширина, 50, видимо, длина. Ничего себе огород, кстати. Теперь хочу забрать. Его наследники соседа, не отдают. Участки не отмежеваны. Забор, правда, есть. За ним моя земля. Как ее забрать?
Минуточку, так они что, себе поставили забор? Значит, забрать очень просто. Раз ваше, значит, коротко забор поставить, нанять ребятишек. Запомнить, постановка забора – это тяжелейшее дело, но важное. Значит, нужно нанять 5-7 работяг и десяток чоповцев, чтобы они отгоняли, потому что никаких денег не хватит. Вот я на даче ставил забор деревянный, его ломала соседка. Потом ставили трубы, их ломали, спиливали. Тогда мне надоело, я нанял стройбат. Кран ставил в землю выкопанную столб гигантский, а в яму рядом со столбом бросали, один солдат бросал куски металла, обломки старых кровати, шарики, а два других лопатами кидали раствор, но цемент был для порта. После этого промежутки между столбами поставили противотанковые ежи, а между ежами промежутки связали проволокой и сыпали раствор. И у меня образовался забор шириной в письменный столб. И шиш его ты сдвинешь. И после этого все суды прекратились. Мне это встало историей много лет назад в 17 тысяч долларов. Ну, она мне встала не за день, а за много, но... Поговорка всегда гласит, чем лучше забор, чем выше забор, тем лучше соседи.
Вопрос, который пришел из Москвы. Вы знаете Челышева много лет, и он, соответственно, вас тоже. Почему он до сих пор не отдыхал на вашей даче? Спрашивает некто Челышев из Москвы у Леонида Ольшанского.
Почему? А почему у меня должны отдыхать? У меня там места живого нету. Там...
От отдыхающих. Шутка, Леонид Ильич, это шутка. Следующий вопрос. Так, по поводу огорода все понятно. Подожди, то есть еще раз, давайте разберемся с огородом. Забор, который отделяет вот эту вот зону для проезда на соседский участок, находится на территории нашего слушателя. То есть он имеет полное право вызвать, как вы говорите...
Судя по всему, он это юридически не оформлял. Просто...
участок его...
Все, и... ломай забор, все, ставь как
вот,
нужно.
Это главное. То есть он имеет право сломать этот забор, даже несмотря на то, что не он его ставил.
Но самые главные обломки забора нужно перебросить туда, чтобы не сказали, что две доски украл.
Так, хорошо, Леонид Ильич. А вообще странно. Получается, один участок был без подъезда, что его пришлось делать через огород другого
соседа? Не знаю, что
там
было. Может быть, поделили туда-сюда. Но если бы я был адвокатом той стороны,
так.
Есть такое понятие, начиная с Юлия Цезаря, сервитут, то есть проход. Если ты в суде докажешь, что у тебя другого варианта нету, как пройти... Суд тебе даст сервитут вот эти несколько метров.
Простите, ну а почему за мой счет, если я с этой стороны буду выступать?
Нет, если ты докажешь, что другого, слушайте внимательно, другого варианта нет, тогда суд тебе даст за счет соседа.
То есть другого варианта нет, то есть получается участок стоит у обрыва, с одной стороны обрыв, а с другой мой участок.
Да,
тогда
вот если обрыв не высокий, не глубокий, можно поставить мостик, или можно
или дорогу
заехать,
провести и так или далее. Да, или можно... через другой участок, например,
другой,
проложить
тогда
дорогу.
Тогда не получится. И, все вот эти художества берутся и тогда, когда краят, делят участки, прихватывают участки. Они так просто не берутся.
Так. Пам-пам-пам. Владимир на проводе. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня сложная ситуация. Вот 14 у меня будет очередной суд. Дело в том, что мои родители прописали сестру с мужем, семьей. В 90 2009 году, в 2000-м мы им предложили пожить в отдельной квартире, не с родителями, но они были прописаны моими родителями. Прошло 17 лет, сейчас они 3 года как в разводе, я пытаюсь его выписать из квартиры. То есть они,
ну, мужа вашей сестры, получается.
Я понял, понял.
Да, я ее приватизировал, эту квартиру, родители. Сейчас у меня там мама проживает, и я прописан. Соответственно, он еще плюс работает в гараже администрации. То есть к ним приходит некий адвокат, вместо паспорта показывает служебное удостоверение. И мы в том году суд проиграли. Выдержали паузу. Он не пытался заселиться, как уже я нанял адвоката. Она выбрала версию такую, что он не пытался заселиться. Мы открыли как бы новую...
Правильно, здесь новый... можно беспрерывно открывать новое дело.
И опять у нас не складывается ничего, потому что мы доказываем, что он не платит. Он быстренько этими подсказками воспользуется.
Нет, минуточку. Не платит, это не главное, это хвост.
Но не живет 16, 17 лет.
Не живет, выехал, перевез вещи.
Вещей нету. Вещей его нет.
Нет, вещей его нету, потому что он здесь никогда не жил, не вселялся. И дальше что?
Ну, нет, они около года пожили, и чтобы там они не толкались с родителями, им предложили...
Но это было 17 лет назад.
Все, значит, выехал, потерял право пользования. Надо судиться раз за разом.
А какой город, простите? Какой город?
Тверь.
А где работает этот товарищ?
А как же это администрация?
Он работает в гараже, но администрации.
А, в гараже администрации?
Администрации, понятно. Ну
и
что делать?
Ресурс к ним приходит.
Нет, значит, надо это дело двигать. У нас Верховный суд сказал, у нас бюллетени Верховного суда все это есть. Поэтому надо двигать райсу. У вас там есть что, райсуд? Или в Твери сразу горсуд? Что у вас там?
Нет, районный, да, потом областной. То есть городской, да, и областной.
Городской? А у вас один городской суд в Твери? Маленьких нет районных?
Нет, по районам есть, да.
Значит, районный, вторая инстанция городской, а третья инстанция уже областной. Так получается у вас?
Ну, мы в том году уже прошли эти инстанции, и областной даже не стал слушать. Там же все быстро сейчас, 15-20 минут. Я когда начал объяснять ситуацию, они не стали слушать. Вы, говорит, почему там не объяснили, что там эти квартиры все перепутали, судья, которая вела первое заседание. Она не указала, она написала, что он якобы ушел из квартиры родителей, когда они развелись.
Я понял, все, значит, надо бороться. Короче, у вас получится. Наймите опытного адвоката, вкладывайте законным путем в это дело деньги, пишите на судью в квалификационную коллегию судей, я бы это дело выиграл.
Леонид Дмитриевич, то есть получается, что если квартира приватизирована же не на вот этого товарища, которого никак не могут выписать, он просто прописан в ней.
Просто прописан.
Давайте через небольшую паузу, потому что мы не успеем. Уже через 2 минуты продолжим.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Значит, я хочу сказать, когда силы не равны, и нам намекают, что человек работает в администрации то ли города, то ли области в гараже, и что там якобы намекают нам давление на суд, тогда нужно обратиться к депутатам, к местным, нужно привести толпы людей, нужно приводить на суд свидетелей о том, что он здесь не живет, чтобы люди сидели в коридорах, на судью писать в квалификационную коллегию судей, если она там что-то не то делает, организовывать фельетоны в местных газетах. Значит, или вы их выписываете и бросаете все силы и все резервы денег, или вы их не выписываете. Но я бы, если бы я там бы был адвокатом в Твери, я бы выписал.
Ну, вообще, действительно, опять же, все знают, что человек, который получил право собственности на жилье, имеет право кого угодно прописать, угодно выписать.
Да, да, но мы не знаем, какие контр... Может, они говорят. Он врет, мы там живем. Или он врет, Мы знаете, почему не живем? Потому что нас не пускают, а сил ломать дверь у нас нету. Встречный иск, уничтение препятствий. Мы же не знаем, какие хитрости тот адвокат в бой ввел.
Ну, это верно, это верно.
Дальше.
Так, дальше давайте. Домодедовское лесничество выставило штраф. Я его оспорил. Суд штраф снял. Лесничество снова подло в областной суд. Областной суд оставил решение без изменения. Прошел год, и снова приходит уведомление, что лесничество снова подло в суд, так как считают, что те судьи неправильно решили. Сколько это может продолжаться? Вопрос.
Нет. У нас максимальный срок обжалования – полгода. Поэтому у них никаких шансов уже нету. Что они подали в суд, может быть, я что-то новое человек перепутал, но у нас на все про все после второго суда до Верховного дается полгода.
Вот, история такая серьезная. Дом на расселении, жилье муниципальное. Ну? Занимаем комнату 18,2 квадратных метра плюс коридор и кухня.
Так.
Проживаем впятером. Муж, инвалид второй группы, я, сын и дочь.
Так.
С внуком. Документально у нас было 19,2 общей площади, но нам урезали, сделали 18,2. Предлагают студию 23 квадратных метра, но мы отказались. Нам сказали, раз отказались, дадут коммунальное жилье с подселением. Как быть и куда обращаться?
Мэру Москвы, значит...
Непонятно, что это Москва. Не знаю. Напишите, пожалуйста.
Мэру города, президент, уважаемый Владимир Владимирович, вы сказали, что снос дома – это улучшение условий. Поэтому, поскольку мы, по сути, нуждающиеся, главные люди нам в письме не сказали важную вещь, самую главную. Они на учете-то стоят, как нуждающиеся или нет? Поскольку если их 5 прописано, они даже на учете стоять. Нет, давайте нам 5 по 18.
Ну, вообще, да, это же очевидно. Тут санитарные нормы там на порядок нарушены.
Да. Поэтому вот такие у нас, так чиновники у нас слушают президента.
Непонятно, что за город. Вот напишите, я уже...
Да неважно. Уважаемый Владимир Владимирович, вы сказали, что основа переселения – это улучшение жилищных условий граждан. Совершенно очевидно, что ваши слова относятся не только к Москве, а ко всей нашей необъятной стране. Просим дать указание взорвавшимся чиновникам из такого-то города. Я думаю, прибудет письмо.
Город Вологда. Вологда.
Ну вот безобразники в городе Вологда. Президента не слушают.
Добрый день. Как забрать 1 миллион рублей, видимо, у человека, которому в долг дали? Он все переоформил на друга. Есть квартира жены, но она, как нам об этом узнала, сказала, что с ним разведена. Вот, Леонид Дмитриевич.
Я из передачи в передачу говорю. В долг никому не давайте. С другой стороны, сами кредиты не берите. Все очевидно. Миллион взял. А теперь судебному приставу нечего взять. Квартира не его, машина не его, собака не его. Все. Вот будет вам наука. А о противозаконных методах мы говорить не можем.
Не можем, не будем. За бабушкой смотрит ее дочь. А дом, в котором она живет, ну, бабушка, то бишь, да, она завещала сыну. Может ли дочь претендовать на собственность? Или хотя бы нужно ли будет сыну согласовывать условия вступления в наследование с сестрой при переоформлении, при вступлении в права наследования?
Ничего получается. Не надо, но бабушка, если еще соображает, она должна взять и переписать на дочь или пополам. Она же видит, что он с собакой ничего не делает. А он как думает? А у меня уже есть наследство, зачем я буду что-то делать?
То есть еще раз, Леонид Ильич, если ситуация не изменится...
Ничего, тогда шиш получит. И я нотариус, честный.
Так.
Ко мне приходят. Так, свидетельство о праве собственности на квартиру или на дом. Пожалуйста.
Вот у бабушки, да.
Свидетельство о праве смерти.
Пожалуйста. О праве смерти у каждого из нас
не
уже
о праве
есть,
смерти,
да.
А о смерти.
Да.
Все. И третье, где завещание?
Вот оно.
Ну так все, открываем дело, вшиваем в папку документы, все ваше.
То есть сестра даже в суде спорить это не сможет? Нет. То есть внучка, да,
да,
получается?
Нет. Опять-таки, если она не будет дочка. Инвалидом или пенсионером к тому моменту,
ага.
Тогда и кусочек маленький дадут.
Я просто в таких случаях всегда болею за ту сторону, которая подвергается угрозе быть несправедливо обделенной.
Но...
И вот что делать-то?
Что делать? Вот что делать
сейчас.
Ну, бабушку
же не заставишь силой переписать
нет,
завещание.
Нет, бабушка дорогая. Чайку попьем давай.
Ты в своем уме?
Вот смотри, какая колбаска хорошая, а? А его тортик. Бабушка.
А кто тебе купил колбаску с тортиком?
Я, внучка твоя. бабушка, а жить-то мне негде, надо по-братски сделать, перепиши на меня. Его тоже нельзя Коленьку оставить без этого. Давай тогда по-братски напополам. О, а вот и нотариус домой приехал на такси. Бабушка, я последние деньги за такси отдала. Давайте писать. Ну, так надо же работать в направлении.
Да. Печально, конечно, это все.
Я, когда прихожу, я не миллионер. Я прихожу к пожилым людям в своем избирательном округе. Я прихожу с тортом, с колбасой. Это к чаю, туда-сюда. А как же?
Работает, да?
Работает, тем более, что я ничего не прошу взамен.
Супер, супер вопрос. Ну, давайте сначала Надежду послушаем. Давно да. Человек ждет. Надежда, здравствуйте. Так. Нет Надежды. Надежда есть, но в эфире ее нет. Или есть?
Там что-то...
Не, Надежда не может с нами общаться. Давайте следующий звонок примем, не отходя от кассы эфирной. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александра Федоровна.
Пожалуйста.
Алло.
А, Александра Федоровна, вы нас, к сожалению, не слышите. Это печально. Следующий звонок. Здравствуйте. Как вас зовут?
Светлана Ивановна.
Давайте, давайте.
А, говорите, пожалуйста, Светлана Ивановна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
О, как вы резко голос изменили, Светлана Ивановна. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, вам
слово. У меня такой вопрос, значит. У меня квартира находится в социальной наме. Мне пришло уведомление о том, что я должен заменить счетчик и оплатить эту установку электрический.
Так,
иначе а где... у меня будут... По тарифу я буду платить 1.5 раза больше, чем положено.
Стоп, а счетчик где стоит? В квартире или на личной клетке?
Нет, на личной площадке.
Значит, им надо написать, я не являюсь собственником квартиры, поэтому оплатить должна управляющая компания. Обратитесь к ней.
Нет, я ходил в управляющую компанию. Именно от управляющей компании пришло это письмо. Они говорят,
подожди, какое отношение, управляющая компания имеет к свету? Это отдельный квиток приходит. У вас на свет приходит отдельный квиток?
Нет, у нас все в одном квитке.
О, у вас все в одном квитке.
Да.
Значит, пишите прокурору, я являюсь не собственником, а в найме, а они от меня требуют. Бремя обслуживания собственности лежит только на собственнике. Пишите прокурору, выхода нет.
Они ссылаются на постановление 452-го я какое-то, что там все сказано, что теперь я должен платить.
Вы пишите прокурору и будем разбираться. Пока не платите, успеете всегда заплатить.
Дальше. Вопрос обещал.
А уже вот я слышал, что некоторым уже приходит в 1.5 раза перерасчет. Там.
Ну тогда вы не тяните, пишите быстрее прокурору, не тяните.
Все, следующий вопрос. Можно ли возвести пристройку на первом этаже многоквартирного дома, а потом зарегистрировать право собственности на эту пристроечку? И есть ли порядок производства пристроек к многоквартирным домам?
Только. О, тяжелейшее дело. Во-первых, 1 000 000 разрешений, пожарное, санитарное, архитектурное, да? А во-вторых, это пристройка к дому.
Да.
А весь дом – это общее имущество. Да. Там сколько квартир? 50 или 100?
Ну, многоквартирно, неважно.
Многоквартирно, значит, надо получить…
согласие.
Всех собственников. Шиш получишь. А если сделаешь самопально, то может последовать ночь длинных ковшей, и как вот эти стеклянные павильоны у метро сносили, в один прекрасный день могут прийти и снести без суда.
А если, например, началось самопальное строительство, жильцы, например, я владелец квартиры, да, в этом доме, я никакого разрешения не давал, я имею право вызвать полицию и сказать, да, разберитесь?
Да, разберитесь. А полиция скажет, что сейчас приедет жилинспекция. Но вы не волнуйтесь, вы за день же не построите, но на второй день приедет жилинспекция.
И она уже будет разносить все по административно-техническая
инспекция. Так, документики у вас есть? Нету. Работяг заберут, да?
Да.
Обязательно у 1-2 работяг не будет прописки московской или там, где это происходит, да? Работяги разбегутся, компания скажет, ну все, ты скажешь, деньги верните, я же вам дал деньги за стройку. Нет, ты нас обманул, у тебя нет разрешения, начнется еще спор со строителями. Поэтому, господа, строителям деньги никогда вперед не давайте.
Продолжим через несколько минут после небольшой рекламы и выпуска новостей.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 96 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В 17:32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии. Отвечаем на юридические ваши, дорогие друзья, вопросы. Еще одно продолжение темы. Это Хакасия и участок, на котором владелец которого дал соседу право проезжать так по своему участку к дому.
Так.
А если в ходе переноса забора вызовут участкового? Ну, та сторона, что говорить?
Значит, это земля моя, это гражданско-правовой спор, здесь никого не убили. И постойте, если хотите, но влезть в спор левее-правее вы не имеете права.
Потому что моя земля.
Да, земля моя, но документы надо иметь.
Ну, понятно,
лучше всего заранее зайти к участковому и сказать, что вот ксерокопия, вот чтобы ты знал, что мы не какие-то там хулиганы, мы свое, там самопально переставили забор, мы его теперь будем переставлять. Но есть опасность, если заранее идти. Он говорит, нет, нельзя переставлять. И только через суд.
Ведь это же я дал деньги на забор, да?
Нет.
Это он скажет или?
Как-то я.
Ну, то есть сосед скажет, что это я, это деньги построил.
Да.
Опять, забор на мои деньги построил.
Твои деньги. Иди в суд. Земля моя, все, что на моей земле, мое. Все, доказывай.
Смотрите, вот еще про забор. Забор – совместная собственность. Но соседка не хочет его менять совместно. Что делать?
Ничего, или будет так, или за свои деньги меняешь, заставить не можешь. Угу. Я бы поменял бы его, и на этом сантиметров 5-10 бы выгодил.
А, вот как. Кстати, как хитро, Леонид Дмитриевич. Ну, правда, ну, с другой стороны, если человек не хочет.
Вот видите, гнилые столбики, вы видите?
Да, вижу.
Что их выкапывать? Вот я на 3 сантиметра на вашем участке выкупаю новую ямку. Ну, смотрите, какой бетонный столбик у вас будет хорошенький. И я, так и быть, заборчик сделаю лицом к вам. Еще 3 сантиметра выгодил. Все для вас я делаю, а вы опять недовольны.
Может ли инспектор ДПС фиксировать нарушение правил дорожного движения на личный телефон или только на те технические средства, которые утверждены в перечне?
Делим вопрос. Может ли он в перчатках ходить или надо без перчаток носить? Он может зафиксировать и пытаться это дать судье. А судья может принять это или не принять. Он будет говорить, да какая разница, личный или государственный? Вот я зафиксировал, смотрите. А мы будем говорить, это его личный, не оцифрован, нету лицензии, нету опломбирования, это все не то. Личный телефон дает возможности опытному адвокату нападать на инспектора ДПС.
Так, кстати, хороший вопрос, мне понравился, про ДПС. А внук с 4 класса, инвалид по сахарному диабету, инсулин зависимый. Когда ему исполнилось 18, пошли проходить медкомиссию, инвалидность сняли. Выяснилось, что осложнений нет. Но без инсулина он жить не может, у него стоит инсулиновая помпа с обслуживанием 8000 рублей в месяц. Как быть, права ли медкомиссия? Опять, кстати, из Вологды.
А медкомиссия что сделала?
Сняла инвалидность.
Значит, надо обжаловать сначала вышестоящую медкомиссию, а потом в суд. Вот эти все аргументы представить и так далее.
Ну, здесь, на самом деле, почему, как бы, человек не то, чтобы, я чувствую, хочет числиться инвалидом, просто это дает возможность прибавки к пенсии или, в принципе, получения пенсии,
нет, которую уже нужно сейчас тратить идет на пенсия на инсулин, инвалид, который он будет тратить на лекарства.
Да.
Да.
На обслуживание этой самой инсулиновой помпы.
Да.
Ну, хорошо, а можно ли потом, когда восстановится справедливость, подать в суд на эту комиссию, на ее руководителя?
Надо сейчас подать в суд. Еще раз.
За принятие
абсолютно
неправосудного решения.
Сначала подаем вышестоящую комиссию.
Так.
А если она отказывает, тогда подаем в суд.
Ну, конечно, чудовищная история. Я, если наслышу сейчас вологодские власти, пожалуйста, примите меры. Так, купили новый автомобиль. Через несколько дней произошло ДТП. Оформили по КАСКО. Пока собирали на франшизу по КАСКО, произошло второе ДТП. Страховая компания отказала в возмещении утраты товарной стоимости автомобиля, мотивировав это тем, что ремонт сделали после второго ДТП. Правомерно ли страховая компания отказала в возмещении утраты товарной стоимости автомобиля?
Ну, по нашему пониманию, неправомерно. Они будут правомерно тяжелые долгие суды. Вот еще раз подтверждаю, господа, не окупает себя страховка. ОСАГО пока еще обязательно, КАСКО не обязательно. Не страхуйте автомобили. Подчеркиваем, страхование КАСКО – дело добровольное.
Совершенно верно.
Задушим страховые компании костлявой рукой голода.
Так, Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот так. Я живу в деревне Лупаново, это Дмитровский район, Московская область.
Так.
На территории деревни Лупаново, значит, создано, так сказать, рабочее место для специального для председателя бывшего правления. Он создал товарища собственнику недвижимости.
Ну?
Недвижимости. Ну? Так, значит, территория товарища составляет 155 га. Значит, не все дома уходят в этот товарищ собственник недвижимости. То есть я не вхожу.
Ну?
Мне пришло извещение, чтобы я оплатил вывоз, значит, мусора и чистку дорог от снега. Вот. Ну, я возражаю, потому что я плачу.
Ну, значит, ответ всегда один. Ваши действия незаконны, я ничего платить не буду. Если вы считаете, что я вам должен, обратитесь в суд. Все?
Так, они в суд обращаются, и с меня суд опять все взыщет.
А я не знаю, взыщет или не взыщет, я не уверен.
А мне конкретно хотелось бы от вас, чтобы вы вот...
Я вам еще раз говорю, вы пока не платите, время работает на человека. Пока не платите.
А какое решение примет суд, конечно, мы не можем сейчас гадать, да? Нет смысла в этом никакого. Так, хотят вот вас адвокатом по одному делу попросить стать, ну, естественно, на возмездной основе, Леонид Дмитриевич, но это вне эфира, я думаю. Квартира в собственности, счетчики висят на лестничной клетке. Мосэнергосбыт требует оплатить замену счетчиков.
А уже заменили счетчики?
Кстати, хороший вопрос, ответа нет пока.
Но самого просит оплатить замену.
Но это может означать, что не заменили.
Нет, это может означать, что заменили, оплатить замену. Тогда было написано, просит оплатить.
Просто заменить.
Заменить. Пока боритесь, держитесь, но поскольку квартира в собственности, скорее всего, придется. Ну вот я скажу, у меня квартира в собственности.
Так.
Я в один прекрасный день слышу, что-то ковыряется на лестничной клетке. Я выхожу, они говорят, что? Да вот у соседей мы заменили счетчик, а у вас нет. Вы не волнуйтесь, мы вам счетчик меняем, старый на новый. Я говорю, черт с вами, меняйте.
Так.
Все.
Денег не взяли?
Не взяли.
Может, пока не взяли?
Ну, это было, ой, сколько лет, 10 назад.
Да, все уже забыли, видимо. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаю.
Смотрите, у меня была такая ситуация в августе этого года. Значит, меня остановили инспектора ДПС, и начали оформлять протокол под видом опьянения. Я, значит...
Подождите. Подождите. Вы так перескочили... Через 10 ступенек. Остановили. Вы из машины вышли или нет?
Конечно.
Не надо было выходить. Правила дорожного движения ты в последний раз когда держали?
Ну, ночью, 12 ночи остановили.
Стоп. Правила дорожного движения что говорят? Пункт 2.1. Вы знаете? Водитель по требованию сотрудника полиции обязан остановиться... И отдать документы, все. Дальше они вам что сказали? Значит, первая ошибка, не надо было выходить из машины. Дальше они вам... Телефончики все выключите. Дальше они вам что сказали?
Подышать.
Так, а вы что сделали?
Я подышал.
Стоп! Уже вы совершили тягчайшее преступление перед Родиной. Тягчайшее преступление. Подышать вы обязаны в больнице. Наказание следует за отказ от медицинского освидетельствования. А из рук инспектора могли не дышать.
А что говорить при этом? В больницу вези?
Да, вези. Я не отказываюсь от медосвидетельств. В больницу, в вашу трубу.
Я написал в протоколе, не согласен. Они материалы послали в суд. первая инстанция признала, что я не признаюсь в вине, хотели направить на почерковецкую экспертизу, что это подделка в росписи. Я подал кассационную жалобу в краевой суд.
Подождите. Вот. Что суд районный вам первый суд, что вам приписал?
Ну, признал меня виновным.
В чем?
В употреблении спиртных напитков.
Ну, так, а вы что хотите сказать? Что вы подули в трубочку, а это липа они сделали, а вы были трезвый?
Ну, конечно, у меня были два свидетеля.
Минуточку, но вы сами совершили ошибку. Дуть не надо было в трубочку. Следующий вопрос. Краевой суд что?
Ну, я подал кассационную жалобу в краевой суд.
И?
Ну, жду результата, потому что вторая была районный суд, потом тот участок, потом я подал на второй суд переспорить. Они даже меня с адвокатом не вызвали, приняли решение первого суда. Даже не вызвали меня.
Минуточку, минуточку. Так вы хорошо работаете, вам надо было узнавать, ходить в суд. Так, товарищ, адвокат. Значит, вам будет на всю жизнь наука. Первое. Проверяем документы у сотрудника и переписываем их. Главное оружие – блокнот и авторучка, которые надо возить в машине. Второе – из машины не выходим. Третье – в трубочку не дуем и говорите, если вы считаете, что я пьян, едем в больницу. Вы нарушили основные правила работы. За это вам наказание. Не за то, что вы были...
Я не согласен с этим.
Нет, еще раз говорю, они скажут так, что подули в трубочку, увидели, что пьян, а вы не сказали, теперь едем в больницу им? Уже после...
Сказал, они не стали, они говорят, а тебе это не поможет.
Нет,
и не предоставили судье ни видеодоказательств, ничего, хотя обещали.
Ну, еще раз говорю, вам будет наука из машины не выходить, в трубочку из рук инспектора не дуть и говорить, едем в больницу, вы впереди, я сзади. Все.
Так, а что, ну, вот смотрите, в протоколе написано, не согласен.
Ну, непонятно, с чем не согласен. Непонятно, с чем.
Все, да, я полагаю, что нет смысла дальше на эту тему разговаривать. Вообще, если человек, в принципе, абсолютно трезв и не хочет терять время, ну, подует и в трубочку.
Не-не-не, они иногда вкалывают туда шприцем алкоголь, там спирт. Не-не-не, опасность слишком велика. Слишком велика опасность.
Хорошо, а можно, например, сначала в трубку подуть, а потом поехать на медосвидетельство? Нет, или все, если подул, то
вы
все.
Вы поедете, и я вам скажу, какое будет заключение. Да, медосвидетельствование сказало, что трезвый, но за время поездки произошло естественное вытрезвление. Вот что они все пишут. Поэтому вам ничто не... Не дуйте в трубочку из рук инспектора, не выходите из машины, не идите в машину инспектора, не идите в будку, в пикет, в стакан, как бы вы его ни называли.
Продолжим через несколько минут, будем завершать с Леонидом Ольшанским в нашей студии.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В 17:47 Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Вопросов остается очень много, времени.
Так, напоминаю,
крайне
раз вы
мало.
Сказали, уважаемый ведущий, что вопросов много, то я напоминаю то, что мы сказали в начале передачи. В среду, через 4 дня, Ольшанский будет час отвечать на ваши вопросы вот в этой же студии с 15 часов до 16. В среду будет в «Комсомольской правде» час потребителя.
Будет. Леонид Ольшанский будет тем, кто одним из тех, кто будет помогать вам потреблять. Леонид Дмитриевич, сообщение. Вам, как депутату, из Тропарева, Никулина.
Так.
При создании парк школьников под Никулинской улицей сделали пешеходный переход, в котором не горит освещение. При том, что и под электросчеток, и под лампочки освещения все заложено. В департаменте ЖКХ вообще отрицают существование этого перехода. Обращаюсь к вам с просьбой посодействовать, чтобы в переходе сделали освещение.
Это счастье, то, что вы сказали. Перехода не было. Мы боролись много лет. Наконец мы пробили государственные деньги. Потом не было техники. Потом он встал из-за отсутствия финансирования. Мы, значит, колоссальную роль сыграл префект Западного округа. Он ходил к Бирюкову, к Хуснулину, к самому мэру. Только благодаря его помощи переход есть. Сейчас мы там все и заасфальтируем, и лампочки будут. Самое главное, прорыли под землей, прорыли. Скоро будем снимать забор. А самое главное, к 10 сентября, к дню выборов, все будет сиять. Поэтому не волнуйтесь.
Леонид Дмитриевич, я обещал нашей аудитории, мы сейчас очень активно, вообще вся страна, следим за историей семьи Шурыгиных, дочки Дианы несовершеннолетней, вы эту историю знаете. Так вот, как вы наверняка в курсе, одного из молодых людей признали виновным в изнасиловании, ему дали 3,5 года, он отбывает наказание. Второго молодого человека в его деяниях состава преступления не нашли, он на свободе, он сейчас служит в армии. Вот вопрос, который я хотел задать профессиональному юристу. Тут так. Вы, что так. Называется, да, вполне так. Ожидаемо. А в самом начале этой истории семья Шурыгиных, то есть пострадавшая страна, выходила на вот две эти семьи, двух этих молодых людей, с предложением о моральной компенсации.
Ну?
Вот. И по 400 тысяч.
Ну?
С каждого.
Ну?
А, ну, обе семьи сказали, мы заплатим по 200. Ну, вот это со слов адвоката одно из...
Ну, нет у них больше. Ну, дальше что?
Неважно. А потом этого человека, одного из мальчиков, признали невиновным. Вот, на ваш взгляд, нет ничего странного в действиях... Подождите, дайте я закончу вопрос. Нет ничего странного в действиях защиты вот этого мальчика, которого признали невиновным, если они были уверены в его невиновности? Как, зачем нужно было предлагать 200 тысяч рублей?
Отвечаю.
Давайте.
Колоссальное значение и для следователя, и для прокурора, и для судьи имеет позиция потерпевшего. Или он говорит, к этому у меня претензий нету. Этот наглец смотрел. Вместо того, чтобы разнять, он смотрел. Повел себя аморально, но он за руки, за ноги не держал и тем более в прямом смысле слова не насиловал. Все. А ведь могла девочка дать и другие показания. Групповое изнасилование, и тогда бы было лет 10 тюрьмы каждому.
Не, ну девочка как раз давала эти показания просто в действиях второго якобы.
Нет, девочка или давала показания, что оба насиловали.
Да, так она и говорила, да.
А потом, а потом получилось так. Но я еще раз говорю, судя по всему, второй... Таки только где-то ошивался в уголке комнаты и ничего не делал.
Ну, там история следующая. Он якобы полез к ней там с поцелуями и всяческими приставаниями, но она сказала ему: «Я не хочу», и этого его якобы остановили.
Значит, все. Значит, бытовой элемент насилия не было. Все. И должен перекреститься мальчишка, что вместо 10 лет имеет 3,5. Но самое главное, что не пишут газеты. Человек, так-так, который сидит по статье изнасилования, ему сидеть крайне тяжело. Его бьют, его насилуют, его ущемляют, его бросают на тяжелые работы. Крайне тяжело сидеть с такой статьей.
Ну, вообще говорят опять же, что якобы его... Ну, сокамерники уж, я не знаю, коллеги по узилищу встали на его сторону в этой ситуации. Ну, вся страна следит наверняка, в местах не столь отдаленных тоже
повезло,
следят.
Значит, ему повезло, скоро выйдет на свободу, значит, будет ходить строем 3,5 пополам, и скоро выйдет.
Понятно. Ну, я обещал просто задать
вам
этот вопрос.
Но вообще, я хочу напомнить то, что мы говорили с передачи в передачу. Есть такая наука – виктимология.
Наука о жертвах.
Да. В 80 случаях из 100 жертва прямо или косвенно виновна. Сам факт, что поехали в 16 лет, в 17 лет на какую-то чертову дачу и там пили, всегда кончается печально. В одном случае насилие, в другом случае угорели, в третьем случае ведром пробили голову, в четвертом случае в сарае рядом с дачей нашли топор, в бок он влетел.
Но ведь то же самое можно сказать и в отношении организаторов вечеринки мальчиков. Они ведь звали девочек водку пить и курить спайс не для того, чтобы, понимаете ли, с ними о высоком разговаривать.
Вот я хочу сказать, что я никогда в компании не ходил в молодости. Я всегда девочке говорил, значит, мы едем на явочно-конспиративную квартиру от марсианской разведки. Все.
Прокатывала?
Да. А что там есть? Я говорю, там есть ликер, коньяк, водка, тапочки, халат, минеральная вода, швейцарский шоколад. И никого, и никакого насилия. Она говорит, ну вот если никакого насилия, и плюс какие шикарные ковры в машине, поехали.
Красиво, Леонид Ильич, да. Ой, красиво. Да. Смотри, понимаю, что так все и было, смотрю в ваши глаза, да. Так все и было.
Нарушения нигде не должно быть. Кстати, учтите, что насилием считается не только ломание рук, а и воспользование болезненным или иным состоянием. То есть напоил, накормил, наркотики. Или у нее 40 температура, она не может сопротивляться, она еле лежит. Поэтому насилие штука такая, что нужно поаккуратнее.
Да. Леонид Ильич, спасибо вам большое. Ну, по-моему, это очень хорошая практика. Какие-то злободневные темы.
Значит, мы итоги подводим. Самый чистый округ – Западный. ОСАГО – это узаконенный грабеж, многие депутаты против него, дверь никому не открываем, насилием не занимаемся, ни за какие бумажки не расписываемся.
Землю крестьянам, заводы рабочим. Эфир Леониду Ольшанскому предоставим в следующий раз на следующей неделе в среду, в День потребителя. Спасибо большое.
Народный адвокат.